Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья! Здравствуйте! Это «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Всех поздравляю с «Светлой пятницей» и с праздником, длящимся никуда от нас не уходящим, который мы переживаем, со светлым Христовым воскресением. Еще и еще раз на волнах радио «Вера» эти поздравления звучат. С нами сегодня на связи, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер!
Владимир Иванович, ну, невозможно с этой темы не начать. С вами, как с человеком, которого мы объявляем как главного редактора журнала «Фома», ближайшее воскресенье, антипасха, первое воскресенье после Пасхи, это ваш, можно сказать, профессиональный праздник. Фомина неделя, день, в который церковь вспоминает евангельские сюжеты об уверении апостола Фомы. Вот много об этом можно сказать, об этом евангельском повествовании, об этом тексте. В акафисте апостола Фоме есть слова такие, казалось бы, парадоксальные: «Радуйся, апостоле Фомо, неверованием добрым вероутвердивый». Что это за доброе неверование такое апостола Фомы?
Ну, я на всякий случай все-таки подчеркну, что я не являюсь автором акафиста апостолу Фоме, хотя он написан в наше время, в наши дни. Да, и это действительно современный текст.
Но, по-моему, он написан не без участия редакции журнала «Фома», как-то не без запроса, как минимум.
Да, в этом смысле да, да, конечно. Но это все-таки такое особое искусство написания богослужебных текстов, акафистов. Поэтому тут мы только благодарны читаем этот акафист, молимся. Но я, конечно, думаю, что здесь можно эти слова прочитать как то, что неверие Фомы – это не неверие скептика или тем более циника. Неверие Фомы – это жажда веры. Неверие Фомы – это когда-то Володя Гурбуликов очень хорошо написал в одном из текстов фомовских, что Фома не поверил апостолам, своим собратьям, потому что не увидел в них того, что он ожидал, какого-то тотального преображения. Да? Он думал, что если вот они действительно бы видели Господа, то они были бы совсем-совсем другими. Да? И это очень важно, что его неверие Фомы, это ни в коем случае не неверие вот человека, который к вере как-то, грубо обобщающе, плохо относится. А неверие Фомы, вот еще раз повторю, это очень важно, это огромная-огромная жажда веры, это стремление знать, жажда веры и даже вот, не просто веры, а вот именно уверенности. Фома очень хочет знать и быть уверенным, как бы мы сегодня сказали, на 100%, что Спаситель воскрес. Думаю, что нам может сегодня это казаться таким, как же так? Вот, да, мы часто говорим, что у нас нет никаких сомнений, мы знаем, понимаем, или верим, да. Но давайте не будем забывать все-таки ту, как сказали бы в академической среде, культурно-историческую обстановку, в которой это все проходит. Давайте себе представим эту небольшую группу людей, рассеянную, напуганную, которая видела, как учителя били, как его пытали, как над ним издевались, как его распяли вместе с разбойниками. Им было страшно, им было ужасно страшно. И вот, конечно, нам сегодня с высоты 2000-летней христианской истории, всего того, что мы знаем, или хотя бы имеем какое-то общее представление, мы можем говорить, как можно было сомневаться. Да? Но состояние апостолов, людей, которые, да, хотели, но, понимаете, даже все было неожиданно. Они же, мы многократно это видели, вот, проходя с апостолами евангельским путем Христа, мы видели и испытывали, наверное, в той или иной степени эти сомнения, эти непонимания, да, что, а как, насколько, можно ли сказать, что апостолы вот в тот момент, когда Спаситель к ним обращался, что-то им говорил, сразу все понимали и видели, так как сегодня видим мы, повторяю, в 2021 году. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Да, безусловно, вот, понятно, у нас есть представление, мы говорим, древняя церковь, апостольские времена, вот были апостолы, вот они-то были настоящими верующими. Это, безусловно, все так. Они, конечно, были, они были с Господом, ходили, но давайте не будем забывать, один из них оказался предателем, мы с вами неделю назад об этом говорили, да, в том числе и об этом. То есть человек, который видел, как Спаситель воскрешал мертвых, как он исцелял больных, как он всего себя отдавал людям, он видел это. 3 года находился с ним и оказался предателем. Да? Кто-то испугался, кто-то... Поэтому сомнение Фомы, неверие Фомы, конечно, доброе. И веру утверждает, потому что он... Ведь эпизод этот евангельский заканчивается не каким-то там увеличивающимся сомнением или еще чем. Он заканчивается исповеданием Фомой Спасителя. «Господь мой и Бог мой», говорит Фома. И вот это, конечно, для нас важно, ценно. И я имею в виду не только фомичей, как мы себя называем, но и для всех христиан.
Но после этого уверения у этого эпизода еще есть продолжение, когда Христос говорит Фоме: «Ты поверил, потому что увидел, а блаженны не видевшие и уверовавшие». И я помню, что отец Александр Шмеман очень часто в своих беседах к этим словам обращается, что Фома сделал что-то очень важное для нас сегодняшних. Он в каком-то смысле так подумал о потомках, у которых не будет возможности увидеть Христа, ходящим по земле вот так, как это видели апостолы, но все равно у них останется возможность веры. Но при этом понятно, что для скептиков, которые на религию смотрят со стороны, именно это и вызывает вопросы. Блаженны не видевшие и уверовавшие. То есть человек верит во что бы то ни было. То, во что, в чем не может убедиться, вот так, как в свое время убедился апостол Фома, почти вложив свои руки в раны Христа. Говорю «почти», потому что я вот помню, мне очень запомнилось, как фомовский автор Александр Ткаченко на это внимание обращал, что в тексте Евангелия Христос говорит: «Вложи пальцы твои в ребра мои», но нет текста, чтобы Фома это сделал, то есть, может быть, он этого и не сделал, и посчитал это чем-то неуместным. Но вот приглашение Христа это сделать было. Вот что вы думаете о такой аргументации скептиков, что вот вы, верующие, верите в то, в чего не видели, поэтому это вера слепая?
Ну, слепая вера в каком-то смысле оксюморон, потому что вера и есть, да, по, опять же, по определению библейскому, уверенность в невидимом. Да? И она, иногда говорят, слепая вера, то есть вера без рассуждения. Ну, если так считать, да, что это слепая вера, это вера без рассуждения, без размышления, если принимать это определение, тогда, конечно, вот эти сомнения скептиков не имеют отношения к христианству. И почему? Потому что Евангелие нам говорит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей и всем разумением своим». То есть Господь призывает нас любить Его разумением, подходить с разумом. Это, в общем-то, мне кажется, для тех... Это как раз аргумент против вот такого понимания веры как слепой, то есть как доверие чему-то без рассуждения. И мне кажется, что вот в этом смысле это, конечно, не... Ну, аргумент скептиков здесь не работает. Другое дело, что, конечно, мы говорим о неком фундаментальном различии между верой и знанием. Но здесь я бы делал акцент не на том, что вера слепая, а вот верим в то, что не можем доказать, там еще что-то, а в то, что вера есть свободный волевой акт. Вот это важно понять. Да? И поэтому вот с точки зрения знания, если подходить к вере с точки зрения знания, всегда будут сомнения. И я бы даже больше сказал, они будут всегда неразрешимы. Но вот знаете как, вот скажем, вот нас, мы в школе прыгали, наверное, у всех было, у нас в школе была полоса препятствий, и там была яма, знаете, ну такая на полосе препятствий, выложенная кирпичами. Ну такая двухметровая, там 2,5 метра, которую надо было перепрыгивать. Да. Представляете, да, о чем я говорю? Вот. И я помню, что мы когда вот с пацанами там подходили, да, ну, первый раз мы еще были там, не помню, там, в пятом, в каком, четвертом, в шестом классе. И вот кто-то сразу перепрыгивал, а кто-то, так сказать, вот, ну, побаивался, да. И я помню, вот один мой одноклассник, он сказал, ну, я не перепрыгну ее, я вот пробовал рядом прыгать, да, я не допрыгиваю, я понимаю, что я четко коленом, так сказать, попадаю вот в кирпич, там, ломаю и прочее. Вот. А, то есть, условно говоря, если начинать считать, вот, то ты просто не прыгнешь никогда. Да? И поэтому ты, в общем, если это принять как метафору, да, ты никогда не поймешь, а каково это перепрыгнуть вот эту пропасть, да, эту яму. Нужно, чтобы ее перепрыгнуть, нужен волевой акт. Да? Нужна вера в то, что ты это можешь сделать, и волевой акт. Хотя, в общем, логика, подсчеты, я не знаю, там, линейка говорит тебе, что вот, ну, ты не в состоянии этого сделать. И вот здесь очень важно понять, что вера есть свободный волевой акт. Всегда. Потому что если у вас нет, если у вас нет выбора, нет свободного волевого акта, тогда это нельзя назвать верой. Это можно назвать чем угодно. Но это нельзя назвать верой. Даже, кстати сказать, человек, если вот человек вот христианин, потому что он, ну, как-то вот себя, он точно знает по какой... как по какой-то причине, что вот если А, то Б, и поэтому он не делает каких-то поступков, понимая, что будет это, то это вот, ну, тоже можно подвести, что, в общем, здесь нет именно феномена веры, да, как свободного выбора, который сопряжен с риском, безусловно. Хотя мы верим, да, в то, что мы верим Слову Божьему. Поэтому здесь тоже есть еще, можно сказать, а с другой стороны, а вот с другой стороны так. Но тем не менее, вот возвращаясь к вашему вопросу о скептиках, я бы сказал, почему вот мне не страшны эти вопросы? Потому что они все время предлагают играть на поле, где эти вопросы неразрешимы. Неразрешимы. А главное, где ни веры не может быть в принципе никакой. Ну какая может быть вера? Ты же не можешь верить в таблицу умножения, там, а еще в какие-то вещи. Это некое знание. И как мы неоднократно размышляя на эту тему говорили, да, что знание насильственно, ну, слово насильственно можем взять в кавычки здесь, но оно насильственно в том смысле, что у тебя нет выбора, знание не оставляет тебе выбора. Вот ты узнал, вот сумма углов в треугольнике 180 градусов, все. Ты не можешь в это верить, ты это знаешь, это доказано, это, и ты не можешь считать иначе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот о том разговоре о вере, который мы ведем, отталкиваясь от истории об уверении апостола Фомы, который не был среди апостолов, когда им впервые явился воскресший Христос, а потом, когда позже пришел, Христа не было. Апостолы пересказали ему, рассказали, что учитель воскрес, он не поверил, хотел убедиться лично, и только когда сам Христос снова явился перед всеми, и Фома уже был тут, тогда Христос предложил ему вложить пальцы в его раны, ребра и убедиться, что это воскресший живой человек. Но вот на ту же ситуацию можно посмотреть ведь не только с такой теоретической стороны, о которой мы только что поговорили, но и с исторической. Вот перед Фомой стоит воскресший Христос, воскресший Спаситель. И это убеждает Фому в том, что перед ним действительно Бога-человек, Сын Божий, который был умер и воскрес. Вот в этом его вера. Современный же скептик часто ставит под сомнение сам факт того, что все это происходило. То есть какая-то древняя история веками пересказывалась, но с чего я должен полагать, верить, знать, быть убежденным, что это и вправду было так, что евангельская история подлинная и истинная. Вот вам приходилось с такой критикой сталкиваться?
Да, безусловно, но ее можно разделить на два направления. Существует критика такая, ну, наиболее общее, что ли, ну или, скажем так, одно направление – это отсутствие, это отрицание историчности Христа. Мы с вами прекрасно знаем, напомним нашим уважаемым слушателям, что в 19 веке была такая, ну, наверное, представитель ее сейчас, мифологическая школа, которая убеждала, исходила из этого и убеждала других, что Христа, никакого Иисуса Христа не было. Это придуманный образ, герой, персонаж, как угодно. Вот. И мифологическая школа утверждала, что не только там вымышлены какие-то отдельные евангельские события, а вся евангельская история, а главная личность главного героя, с позволения сказать, она придумана, и Христа просто не было. Это вот такая мифологическая школа, если не вдаваться в подробности, вот, в целом, в общих чертах, так можно сказать. Это, конечно, и с этим приходилось сталкиваться, но все-таки сегодня, исходя из современного уровня знаний археологии, библеистики, истории церкви, и, там, археологии, как я уже сказал, да, понятно, что там, не только археологии, конечно, и исходя из тех документов, которые известны и сохранились после находок 20 века текстами, мы, конечно, понимаем, что тезис о мифологической школе основной, он несостоятелен с научной точки зрения. Да? То есть, как, насколько я понимаю, вот, говорить о том, что есть какие-то серьезные аргументы в пользу мифологической школы, в пользу того, что не было Иисуса Христа, и все описанные события выдуманы от начала до конца, включая героев этих событий, не приходится сегодня. Да, что гуманитарная наука на сегодняшний день говорит о том, что это не так. Да, что, безусловно, это рассказ о подлинно происходивших событиях. А второе, так сказать, направление сомнений, это вопрос о том, что нет, ну, конечно, был, да, но это был человек, и вот все, что связано с чудесами, с воскресением и прочим, это связано, это вот придумано. И, собственно, Лев Николаевич Толстой, еще раз скажу и говорю это с надеждой, не знаю, в каком состоянии он уходил из жизни, но вот в определенный этап этой своей жизни он именно так и считал, этот им как бы перевод Толстым, сводный перевод четырех Евангелий, он, собственно, вот и рисует образ человека, хорошего, доброго, который ходил, призывал всех любить, его распяли, и на этом все закончилось. Никаких евангельских чудес, а главное, что никакого воскресения. И это в каком-то смысле более серьезные сомнения, с которыми сложнее вот, в рациональном плане вести какую-то дискуссию. Но мое объяснение, и нельзя сказать, что ты не задаешь сам себе такие вопросы, да? Но мне кажется, знаете, здесь это вопрос, на который Евангелие отвечает. Ведь посмотрите, мы, когда его задаем, мы говорим, ну вот когда-то это было давно, ну допустим, такой человек был, но как вот можно быть уверенным в том, что все это происходило, там ходил по воде, пятью хлебами кормил там тысячи людей, воскрес, откуда мы это все знаем, как можно это доказать? То есть мы сразу опять становимся на это поле, попадаем в эту же самую ловушку, или попадаемся, и здесь мы с вами обнаружим такую интересную вещь, что ведь даже в те времена, если мы внимательно будем читать Евангелие, мы увидим, что люди, которые видели эти события, или знали людей, которые видели, которым они доверяли, которые видели, они все равно испытывали сомнения. Да? Даже Священное Писание нам говорит, даже если камни эти возопьют, то не поверят. Да? То есть вопрос не в событиях, о которых мы говорим, а вот в этой испорченности, падшести человеческой природы, которая не хочет этого замечать. Вот поэтому мне кажется, что здесь как раз-таки мы в этом плане ничем не отличаемся от современников и даже очевидцев событий, которых не убеждало даже то, что они видели своими глазами.
Вот в прошлой части программы вы привели этот пример, как в школе мальчики прыгают через яму в полосе препятствий. И если начать считать, перепрыгну, не перепрыгну, то, скорее всего, подумаю, что не перепрыгнешь. И только попробовав это сделать, можешь убедиться, что это возможно. Часто, вот если эту метафору продолжать, в разговоре о вере эта мысль звучит, она и у святых встречается, что просто какой-то попытки интеллектуально разложить веру недостаточно. Ты попробуй, проведи эксперимент, вступи на этот путь, и на этом пути тогда уже на практике ты сам убедишься. И звучит это сильно, звучит это верно, и все же, и к этому можно поставить вопрос. Вот тот же уже упомянутый сегодня Лев Николаевич Толстой. Постился 40 дней, ничего не почувствовал, решил, что Бога нет. И только получил как бы себе подтверждение своей правоты, что ничего чудесного, ничего божественного, сверхъестественного в этом смысле, мистического. Ничего в Евангелии нет, и в жизни религиозной тоже быть не может. Вот так он это как бы, ну, по сути, мы это можем так сформулировать, наверное. То есть важно что? Важно, с каким сердцем ты еще начинаешь в этот эксперимент погружаться. Важно направление воли.
Важно, что это не эксперимент, ну, или, по крайней мере, что он не научный, потому что когда, как вы справедливо заметили, вот и отцы, и, ну, и в принципе, когда мы сами себе говорим, надо попробовать, мы должны понять, вот опять же, да, на какой мы становимся путь. Если мы становимся последовательно на путь там, академиков, как их называли в свое время, против которых Августина есть работа, против академиков, да, то есть скептиков того времени. То есть если мы собираемся вот гармонию проверять какой-то логарифмической линейкой, вот, то здесь, в общем, мы заранее обречены. И вот этот пример с Толстым, который вы привели, он заключается ведь не в том, что Толстой не прошел, что у него как-то не открылось какое-то религиозное чувство, а в том, что он не тот эксперимент поставил. Да? Вот. Он, не знаю, там прыгал рядом с ямой, а не через нее перепрыгивал. Вот если, чтобы не запутаться в метафорах, может, оставим это. Но этот эксперимент не может работать по принципу, по правилам научных экспериментов. Я бы сказал, может быть, чуть-чуть иначе. Попробуй и отыщи свою дорогу к Богу. Попробуй, открой свое сердце, чтобы вот оно отозвалось на Божий призыв. Да? И здесь вот, здесь очень много должно чего сойтись. Да? И вот эта открытость должна быть, и воля. Вот. Вот эта жажда Бога, которая, в общем, не остается неотвеченной. Помните, мы как-то с вами говорили, я ссылался на Александра Филоненко, у него есть такая мысль в лекциях о Данте интересная, что уважение Бога к человеку, оно безгранично, ну, по крайней мере, не поддается человеческому пониманию, и убежденность атеистов в отсутствии Бога есть не что иное, как, я своими словами, конечно, пересказываю, как просто вот это вот уважение Бога к человеку, он так себя ведет с атеистами, что они убеждены, что его нет. Да? И это, в общем, такой не выверт хитросплетенного разума, мне кажется, а это в каком-то смысле тоже такая некая до конца нам непонятная, непроявленная духовная закономерность. Да? Вот это, знаете как, вот я всегда говорю, что нельзя, ну, чтобы образовалась пара учитель-ученик, оба, так сказать, вот участника этой пары, они должны стремиться друг к другу. Да? Никакой сверхучитель, сверхталантливый, он может разбудить, заинтересовать и прочее. Но человека, который принципиально не хочет и не готов быть учеником, никакой учитель учеником не сделает, на мой взгляд. Вот. Поэтому здесь должна быть готовность, должна быть то, что я назвал открытостью сердца. Которая, может, вот сегодня нет, а завтра она появится. Да? И вот, кстати сказать, раз уж я вспомнил эту пару учитель-ученик, тоже удивительно, отдельная большая тема, но посмотрите, что Евангелие с постоянством и настойчивостью именует Спасителя учителем. Да? Учителем, апостолы его так именуют, хотя мы понимаем, что учение Христа – это, собственно, сам Христос, но вот это вот, эта тема, этот мотив там присутствует вполне определенно. Тема учительства и ученичества, она сквозная такая евангельская тема.
Мы к ней вернемся после маленькой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, у микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».